Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе духовное чтение. Рассказ священника Александра Дьяченко «Преодоление» из недавно вышедшей в издательстве «Никея» новой книги «В круге света». А сейчас очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 7 декабря Святая Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Екатерину. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ Евгения Поселянина о святой Екатерине. Святая Екатерина происходила из царского рода и отличалась необыкновенной красотой, умом, образованностью и богатством. Многие знатные юноши предлагали ей выйти замуж, но святая Екатерина возлюбила с малых лет девство больше супружества и всякий раз отказывала желающим вступить с ней в брак. Родственникам своим она объявила следующее: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то отыщите мне такого жениха, который был бы равен мне по знатности рода, по красоте, богатству и образованности». И они не могли найти такого жениха. Однажды мать Екатерины отправилась с дочерью к своему духовнику, жившему в уединенном месте за городом. Обратившись к Екатерине, он сказал: «Знаю я одного причудного отрока, который несравненно превосходит тебя во всех дарованиях. Премудрость его управляет всеми живыми и разумными созданиями. Богатство сокровищ его распространено по всему миру и всем раздается, но никогда не умаляется и даже умножается. Благородство же его несказанное и непознаваемое». Екатерина спросила: «Можно ли мне видеть юношу, о котором сообщаешь ты столь чудные вещи?» Старец дал ей икону Богоматери, державшей божественного младенца в своих объятиях, и сказал: «Вот изображение девы, матери того младенца, о котором я тебе поведал. Возьми эту икону в дом твой, затвори двери комнаты твоей, сотвори всеночную молитву с благоговением к этой Деве Марии и проси ее, да изволит она показать тебе сына своего. И уповаю, если будешь молиться с верой, то она услышит тебя и исполнит твое желание». Взяв священное изображение, Екатерина горячо молилась, как научил ее старец. От усталости она заснула, и в видении ей предстала Царица Небесная. В объятиях Пречистая Дева держала предвечного младенца, но его лицо было обращено к Пресвятой Матери, и Екатерина поэтому не могла рассмотреть его. Когда же она пошла на другую сторону, то Христос опять отвратил от нее лицо. Так повторилось 3 раза. Пречистая Дева сказала своему сыну: «Вижте рабу твою Екатерину, как она прекрасна и предобра». Но Господь ответил: «Нет, она черна и безобразна, и не могу смотреть на нее, пока она находится в этом своем нечестии, и не хочу, чтобы она видела меня». Пробудившись, она немедленно отправилась в келью святого старца. Припав со слезами к его ногам, Екатерина умоляла его научить, что ей делать. Преподобный подробно сообщил ей о таинствах христианской веры и открыл все то, что необходимо для спасения каждого верующего. Образованная и мудрая Екатерина скоро уразумела глаголы жизни вечной и, уверовав всем сердцем в небесного жениха Иисуса Христа, приняла от этого же пастыря святое крещение. Дома она всю ночь простояла на молитве, а когда заснула, то увидела, что предвечный Сын Божий кротко и милостиво сказал: «Как прежде она была безобразна, бедна и неразумна, так теперь стала прекрасна, богата и премудра. И ныне так возлюбил я ее, что хочу обручить себе в нетленную невесту». Святая Дева пала на землю, говоря: «Недостойна я, владыка, видеть царствие Твое, но сподоби меня быть с рабами Твоими». В ответ на эти слова Екатерины Богоматерь взяла ее за правую руку и сказала, обращаясь к своему сыну: «Дай ей, чадо мое, перстень в знак обручения, и уневести ее себе, чтобы сподобилась она царствия Твоего». Тогда Господь Иисус Христос дал Екатерине прекрасный перстень и сказал: «Вот теперь я приемлю тебя как нетленную и вечную свою невесту. Соблюдай же тщательно союз сей, и не имей отнюдь иного жениха земного». Когда изрек эти слова Господь, видение прекратилось. С этого времени Екатерина так изменилась, что ни о чем земном уже и думать не желала, но непрестанно устремляла ум и сердце ко Христу, за которого она удостоилась вкусить и мученическую смерть, приняв венец бессмертия, вечной жизни и неземной славы.
Дорогие слушатели, мы продолжаем путешествие по страницам детских журналов, которые издавались в России в конце XIX – начале XX веков.
Редакции журналов прилагали все старания, чтобы дать хорошее художественное и нравственное русское чтение для русских детей. В своих стихотворениях и рассказах писатели и поэты предлагали задуматься детям о тех, кому живется не столь радостно и счастливо.
Екатерина Тютчева. Хвала Богу! Когда гуляю летом в поле, как много бедных вижу я! Чем мне воздать тебе, о Боже, за все, что сделал для меня? Я не достойнее другого, а милосерд ты так ко мне. Я сыт, меж тем, как у иного, нет хлеба и ломтя в суме. На улице детей я вижу, заброшенных, полуногих, а я одежду и защиту всегда имею от родных. Иной несчастный не знает, куда склонить ему главу. Меня же дома ожидает постель, в которой сладко сплю. Иной ребенок без надзора и по незнанию грешит. Меня же учит имя Бога в благоговении твердить. Вот каждый день, чем наделяет всемилосердный Бог меня. Дары Его да прославляет мольба сердечная моя.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рассказ Ивана Зуева «Горемыки». На окраине подгороднего села одиноко стоит ветхая избушка. Много суровых зим видела она на своем веку, много бурь перенесла стойко, и от всех невзгод только пригнулась к земле. Ни в ней, ни вокруг не слышно веселья и жизни. Чем-то грустным веет от нее. Иногда только до ушей прохожего донесется тоненький детский голосок, поющий заунывную песню, или болезненный стон и глухой кашель, или увидит он в окне миловидную белокурую головку девочки с глубокими задумчивыми глазами, часто заплаканными. Два существа живут в этой избе — старая больная вдова Мария, да и ее дочь и единственная опора — десятилетняя девочка Оля. Мария очень больна, и больна с тех самых пор, как 2 месяца тому назад ходила в город на заработок и по дороге оттуда простудилась. Долго перемогалась она, запустила болезнь, затем слегла и не поднималась с постели. Сначала ее била лихорадка, затем что-то тяжелое время от времени наваливалось на грудь и выдавливала из нее глухой, отрывистый кашель с мокротой и кровью. К осени Мария ослабела до того, что не могла повернуться на своем убогом ложе, и если бы не Оля, которая ходила в город за подаянием и кормила мать, Марии пришлось бы умереть с голоду, так как родных у нее не было, а соседи сами бедствовали. Тяжело было Марии есть хлеб, добываемый дочкой. Она знала, что много холода и голода, много незаслуженных обид приходилось терпеть ее дорогой Оле от сухих бессердечных людей, и часто во время обеда из ее глаз выкатывалась крупная слеза и по щекам спускалась на хлеб. Оля росла одиноко, родных никого не было, с подругами она не зналась. Единственным ее другом был безобразный мохнатый пес Валетка, отставший от кого-то и поселившийся у них в избе скорее в качестве квартиранта, так как хорошей собаке тут делать было нечего. Ни на дворе, ни в избе нечего было сторожить. Поэтому Валетка ни на кого не лаял, а только когда вдали на селе залают собаки, поднимал голову, прислушивался, пробовал по старой привычке ворчать, но тут же соображал, что это не его дело, и снова забивался в угол поближе к печи, которую топили, впрочем, очень редко. Оля любила своего пса. Они всегда вместе ходили в город на работу. Оля направлялась к гостиному двору, богатым купеческим домам или церквам, где бывали престольные службы. Валетка торопился к мясным и рыбным лавкам, где всегда валялась какая-нибудь съедобная дрянь. Затем он обходил базар, заглядывал в канавы, задние дворы, подмостки и всегда находил что-нибудь проглотить. Бывал грех, что-нибудь иногда и стащит. Набегавшись в волю, Валетка безошибочно находил девочку, когда та готовилась идти домой, и, весело махая хвостом, прыгал около нее и провожал ее домой. Кончилось лето. Матери хуже. В избе ни прутика хвороста, чтобы затопить печь, ни горсти муки, чтобы испечь хлеб. Сегодня канун Покрова, веселого осеннего праздника. Всем радость, только у них горе. Теперь Оле надо вдвое стараться просить и на еду, и на дрова. Марья подняла голову, посмотрела на сборы своей дочки и закашлялась. Оля подбежала к ней, приподняла ей голову, чтобы облегчить дыхание, и, лаская своими ручонками, утешала сколько могла. — Мамочка, — говорила она, — родная моя, худо тебе. Не плачь, скоро все пройдет, ты выздоровеешь, и у нас будет хорошо-хорошо. Знаешь, завтра Покров, сегодня пойду в город, соберу много-много денег и куплю тебе к празднику и хлеба, и чаю, и сахару. Ну, не плачь же, родненькая. Но у Марьи слезы лились ручьем, и чем больше утешала ее дочка, тем ей было тяжелее. Чувствовала она, что смерть уже стоит у нее за плечами, и Оля, которая так твердо верит в ее выздоровление, останется круглой сиротой, пойдет к чужим людям, будет терпеть лишения, упреки, может быть, побои, и в своем горе ни у кого не найдет утешения. Матери у нее не будет. Еще было далеко до свету, а Оля уже собрала последние пучки хвороста, вытопила печку, подмела пол и спешит в город со своим неизменным другом Валеткой. У собора и других церквей ей не пришлось поживиться. Оттуда отогнали ее городские, свои нищие, занимавшие и паперс, и дорожку, вплоть до святых ворот. Побродила Оля по городу и пошла к гостинному двору. Много красивых вещей, игрушек, праздничных подарков видела она там, стоя у окон магазинов. Видела она, как нарядные дамы с озабоченными лицами входили в эти магазины, делали разные покупки, забирали много игрушек для своих детей. Обнадеженная ласковым выражением их лиц, Оля подходила с протянутой рукой и жалобно просила: — «Барынька, милая, дай копеечку больной матери на хлеб». Но не все откликались на ее просьбу. Одни, всецело погруженные в заботы только о себе и о своих детях, совершенно не обращали внимания на маленькую босую девочку в коротеньком платьице, большом старом платке и отрепанном вытертом армячке. Другие холодно говорили: «Бог подаст» или «Ступай, милая», и уходили за покупками в другие магазины. И только немногие опускали в ее замерзшую руку какую-нибудь медную монету. Было уже поздно, около 3 часов, а в тряпочке, заменявшей у Оли кошелек, лежало очень мало денег. Она уже начала отчаиваться при мысли, что на чай и сахар не хватит, и праздник у них будет скучный. Это так ее расстроило, что Оля заплакала и вся в слезах села на тумбочку возле дороги. Через минуту к ней подошел седой старичок и ласково спросил: «О чем ты, девочка, плачешь?» Оля рассказала ему про свое горе, и он, терпеливо выслушав ее, дал 2 серебряные монеты, погладил по головке и пошел дальше. Лицо Оли сразу изменилось. Счастливая и довольная, она быстро побежала в лавочку за покупками на собранные деньги и оттуда с веселым лицом направилась домой. Было уже около 4 часов, когда Оля вышла из города. Городской старый лес потемнел и зашумел. Навстречу плыла по небу темно-бурая снеговая туча. Поднялась вьюга, и сквозь густые ветви дерев повалил хлопьями снег. Бедная Оля еще летом износила свои последние башмаки и бросила их. Новых купить было не на что, и она все начало осени ходила босиком. И сейчас ее пронимало до костей, но желание утешить мать и напоить ее теплым чаем Ожидание материнской улыбки и ласки поддерживали в ней бодрое настроение. Переждав несколько минут под большой елью, Оля быстро пошла вперед, перескакивала через маленькие сугробы и только изредка хваталась озябшими руками за нос и уши. Валетка поспевал за нею, радостно фыркая. Уже совершенно стемнело, когда Оля пробежала две версты, отделявшие село от города, и вошла в свой домик. Темно, холодно и неуютно в нем. Из угла слышится тяжелое дыхание спящей Марьи. Стараясь не разбудить мать, Оля спешит справиться с уборкой избы, и, как чародей, сразу изменяет ее вид. Как-то вдруг и уютно, и тепло, и чисто становится в ней. На столе появилась белая скатерть, перед старенькой иконой затеплилась лампадка, а в углу зашумел самовар, выпрошенный у соседки. Проснулась Марья, оглядела комнату, и светлая благодарная улыбка появилась на ее исхудалом лице. — Ты уже пришла, Оля? — Чай шибко замерзла, — спросила она дочку. — Пришла, мамочка, и посмотри-ка, чего я тебе принесла. — Сегодня нам с тобой удача. И Оля, торопясь, начала рассказывать, как она долго стояла на улице в городе, и никто ничего ей не подавал. Как она заплакала от отчаяния и обиды прийти домой с пустыми руками перед таким праздником. И как старичок подошел, расспросил ее и подал ей целых 40 копеек. Оля рассказывала, а губы Марии набожно шептали «Спаси его, Господи!» — «Ну иди же, мамочка, чай пить», — сказала наконец Оля. — «Иду, иду, милая». Бедная женщина, собрав последние силы, уселась у стола, и мать с дочерью стали отогреваться за горячим чаем. Приятная теплота разливалась по телу, и на минуту ушли черные думы, что будет завтра. А завтра Оле предстояло идти в город на босую ногу, без большой надежды достать хоть бы самые стоптанные опорки, а матери, может быть, навсегда распрощаться и с этим светом, и с своей дорогой девочкой. Но не хотят они думать об этом ужасном завтра. Завтра еще далеко, а сегодня им так хорошо у самовара. Прозвучал рассказ Ивана Зуева «Горемыки». Он был опубликован в детском журнале «Мирок» за 1902 год.
Душа во
о живой природе с любовью.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем ознакомиться с рассказами англичанки Элизы Брайтвин в русском изложении Дмитрия Кайгородова. Сегодня вы услышите рассказ «Водяные куторы». Узнав, что в одной из лондонских больниц у больных детей нет никаких игрушек и что им очень бы хотелось иметь хорошенькую куклу, я раздобыла одну, одела ее и прибавила еще несколько других игрушек. Книжку с картинками, мешочек с разноцветными раковинками, двигающуюся искусственную змейку и еще кое-что другое. Все это должно было быть упаковано в ящик, стоявший уже несколько месяцев в подвале. Когда стали выбирать из этого ящика находившуюся в нем солому, я заметила на дне его двух маленьких черных зверьков. «Молодые крысы!» — скричала я. И, по всей вероятности, это редкий теперь вид черной домашней крысы, которую вытеснила отовсюду наша обыкновенная серая крыса — пасюк. Тотчас же я вооружилась толстыми кожаными перчатками, широкую стеклянную банкой и занялась поисками в соломе. Вскоре оба зверька были пойманы, причем оказалось, что это вовсе не крысы, а куторы или водяные землеройки. Черные, как уголь, шустрые маленькие создания с острой хоботообразной мордочкой и острыми зубами. Остроту их зубов я вскоре весьма чувствительным образом испытала на себе. Я сняла перчатки и с удовольствием наблюдала за ловкими движениями этих маленьких животных, как вдруг они бросились друг на друга и с ожесточением начали кусаться. Опасаясь, как бы одна не загрызла другую, я вмешалась в их борьбу и хотела расцепить разъяренных зверьков. Но тут одна из них с яростью бросилась на мой палец и прибольно его укусила. С трудом удалось их разнять и рассадить по разным помещениям. Одну я посадила в цинковый ящичек из-под краски, а другую — в пустой аквариум, положив каждый из них мха и шерсти для гнездышка и поставив в сосуды с водой для плавания. Мои пленницы были немного крупнее обыкновенных мышей, черные, как уголь, сверху и беловато-серые снизу, неспокойные, подвижные, как ртуть, создания, подобные тем, которые нередко встречаются вблизи прудов и канав со стоячей водой. Как они нашли дорогу в подвал и могли жить в соломе, остается загадкой. Я читала в одной естественно-исторической книге, что куторы питаются червями и насекомыми. Нужно было озаботиться снабжением и моих зверьков этой пищей. По правде сказать, это было мне не особенно приятно, так как я не могу без содрогания смотреть, когда живое создание, к какому бы роду оно ни принадлежало, сначала истязуется и затем живьем проглатывается, хотя бы это и входило в планы творения. Когда я показала одну из моих кутор студенту-естественнику, он привлек ее внимание длинным пером, которое просунул к ней в ящик. В одно мгновение зверек подпрыгнул и схватил зубами перо с лютостью тигренка. Он так крепко вцепился, что его можно было поднять за перо и добрую минуту качать взад и вперед на воздухе, причем хорошо обнаружилась его беловатая шубка на груди. Мой юный друг высказал предположение, что куторы, вероятно, поедают молоденьких птичек и смотрят на перо как на принадлежность их любимой пищи. Я велела принести из кухни головку от цыпленка, и действительно стоило посмотреть, как озабоченно таскал мой маленький зверек взад и вперед по ящику свою желанную добычу, пока, наконец, не запрятался вместе с нею под мох. И тогда можно было слышать, как хрустели в укромном уголке косточки, и с какой жадностью совершалась эта трапеза. Одна из моих землероек дня через два умерла, но другая прожила 3 недели, бодрая и здоровая. Она, вероятно, прожила бы еще и дольше, если бы не случайный недостаток в пище, который, я думаю, был причиной ее преждевременной смерти. Нужно сказать, что эти животные, так же, как и кроты,
имеют такой ненасытный аппетит, что им достаточно остаться самое короткое время без пищи для того, чтобы умереть от голодной смерти. Конечно, за этими зверьками очень интересно понаблюдать в течение нескольких дней, но их отвратительный запах и жестокость делают не особенно приятным их сожительство в комнате. Вряд ли найдутся в наших широтах другие столь смелые и задорные создания, как землеройки, и я полагаю, что именно это обстоятельство является причиной частого нахождения этих животных мертвыми на дорогах. В воде во время плавания плотная меховая шубка землеройки совсем не смачивается, зверек выходит из воды совсем сухим. Свою нежную меховую одежду эти животные содержат в большой чистоте. Она ежедневно приглаживается, расчесывается, маленький язычок снимает с нее всякую приставшую пылинку, лапки растопыриваются и очищаются, красивый хвостик также приводится в порядок. Прозвучал рассказ Элизы Брайтлин в русском изложении Дмитрия Кайгородова. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля с прихожанами храма новомучеников и исповедников российских города Юбилейного и храма Серафима Саровского, протоиерея Александра, Бориса, а также протоиерея Павла, монахини Марии, монахини Михаилы, Клавдии, Гавриила, Марк, Марии, Наталии, Клавдии, Евгении, Фатинии, Дмитрия, Анатолия, Сергия, Нины, Антонины, Светланы. Храни вас Христос.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Сирия «Духовная проза». Книга отца Александра Дьяченко «В круге света». Преодоление. В классе, наверное, в седьмом мы учились во вторую смену. Была осень, октябрь месяц, смеркаться начинало часам к четырем, так что четвертый-пятый уроки без света проводить было уже невозможно. Учиться никому особенно не хотелось, и поэтому, когда к нам в класс на переменке забежал пацан по фамилии Куницын и, сунув в розетку нехитрое приспособление, устроил короткое замыкание, народ отреагировал на это событие радостно. Школа была переполнена, найти свободное помещение было нереально, поэтому нас отпустили домой. Проделанный фокус с коротким замыканием так воодушевил бездельников, что пробки в нашем классе стали гореть каждый день. Неутомимый Куница старался вовсю. Он учился в одном из параллельных классов и был из числа тех, о ком говорили, что по нему давно тюрьма плачет. Его боялись все. Не то чтобы он был очень силен и смел, но говорили, что этот пацан мог, недолго думая, и нож достать. Да и в одиночку он никогда не ходил, возле него неизменно кружились еще трое-четверо таких же шпунюков, даже старшеклассники с ним не связывались. Куница говорил мало, не помню, чтобы он кому-нибудь угрожал, он просто молча бил, и если ему нужна была помощь, то вслед за ним на жертву набрасывалась вся его ватага. Учителя устроили слежку за нашим классом, но уследить за хулиганом не могли. Однажды я остался на перерыве в классе, и в этот момент прошмыгнул Куница и, как обычно, закоротил розетку. Только он убежал, как влетает к нам учительница и кричит мне: «Кто это сделал? Немедленно отвечай!» Я огляделся по сторонам и обнаружил, что в классе, кроме меня, никого нет. И учительница понимала, что именно я был единственным свидетелем происшедшего. Разумеется, я сделал удивленное лицо и солгал, что не знаю этого человека. «Не знаешь? Ну что же? Зато я наверняка знаю, что все это проделки Куницына». Да, учительница попала в самую точку, только она не учла, что свидетелей нашего с ней разговора не было, и когда репрессии пали на голову хулигана, весь класс решил, что это я сдал учителям юного Робин Гуда. Вот тогда-то мне и пришлось испытать на собственной шкуре, что значит быть отверженным. Со мной перестали разговаривать, и были даже ребята, которые специально следили, чтобы со мной никто не общался. Одна из девочек в эти дни подошла ко мне и, назвав меня Иудой, плюнула в лицо. Никакие мои попытки оправдаться в счет не принимались. Почему-то сделать больно мне старались именно те ребята, кого я пускай и не считал своими друзьями, но к кому всегда относился с неизменной симпатией. Была еще одна причина плохого отношения ребят ко мне. Дело в том, что большая часть моих одноклассников происходила из семей, в которых отцы, к косвенно или напрямую подчинялись по службе моему отцу. Батя мой был еще тот служака. Я реально стал привыкать к нему только тогда, когда он уже вышел на пенсию, а до того я его практически дома-то и не видел. Болезненно честный и преданный армии человек. Он и от своих подчиненных требовал такой же самоотдачи, а это нравилось далеко не всем. У моего отца был абсолютный авторитет, его уважали все, но, мягко говоря, не любили. Мужчины приходили домой и в разговорах на кухне жаловались женам на моего батю, а дети все это слышали, и, понятное дело, им хотелось отомстить. А кому они могли мстить? Только мне. Поэтому драться приходилось часто. И ладно бы, если по-честному, один на один, так ведь порой подкупали ребят из старших классов, и тогда мне приходилось совсем худо. И случай с куницей не приминули использовать. Короче говоря, уже на следующий день я увидел его, идущего мне навстречу. Без лишних выяснений он сходу ударил меня по лицу. Честно скажу, боялся я его, и раньше сторонился их компании, а теперь совсем страшно стало. И так весь класс от меня отвернулся, а здесь еще и куница с дружками. Когда он приходил меня бить, сбегался весь класс, и, окружив нас с интересом, словно в цирке, наблюдал за экзекуцией. И никто за меня не заступился, ни разу. Все переменки и особенно возвращение домой из школы превратились для меня в муку. Я вынужден был постоянно прятаться и заранее продумывать пути отхода. В нашем классе учился мальчик, Сережа Мот. Он пришел к нам совсем недавно. Я так и не понял, кто он по национальности, но, видимо, в его жилах текла и южная кровь, потому что, в отличие от нас, Сережа уже брился. Его плечи развернулись и налились силой, и он больше походил на молодого мужчину, чем на ученика седьмого класса. И вот однажды, сразу же после очередного моего избиения, он вдруг подошел ко мне и незаметно шепнул: «Не бойся куницу, дай ему, а дружков, если что, я беру на себя». «Сережа, дорогой мой, никогда я тебе этого не забуду. Словно крылья выросли за моей спиной, и я побежал догонять моего палача. Тот уже возвращался по коридору в свой класс, походкой уверенного в себе человека, делающего грязную, но необходимую работу. И когда я догнал его и резко развернул на себя, то от удивления у него открылся рот. Никогда, ни до, ни после, мне не приходилось так драться, вмещая в несильные тогда еще удары весь свой страх, всю свою обиду за всю ту неправду, которую учинили со мной мои товарищи. Но так не кстати прозвенел звонок, и учителя с трудом оторвали меня от его тела, а я не мог насытиться. На следующей перемене куница, побитый и удивленный, вместе с дружками пришел снова, и я молча побежал к нему, точно боясь, что он передумает и уйдет. В этот раз я спустил его с лестницы. С того дня я перестал бояться. Еще раз на следующий день куница попытался было, гипнотизируя меня своим холодным взглядом, вернуть утраченные позиции, но в очередной раз, получив отлуп, полностью исчез из моей жизни. Потом я наподдал еще двоим-троим моим бывшим товарищам, наиболее отличившимся в те дни, и ушел из школы. Не мог я больше учиться вместе с ними. Меня мутило от одной только мысли, что приду снова в класс и вновь увижу эти лица. Я уходил с гордо поднятой головой, неплохими оценками по предметам и двойкой по поведению. Одна единственная встреча произошла у нас с куницей уже спустя много лет, ведь в любом романе рано или поздно старые враги встречаются снова на так называемой «узенькой дорожке». И эта встреча должна была когда-то случиться, и она случилась. К тому времени я уже успел окончить институт и только-только вернулся из армии. Была декабрьская ночь. Проводив девушку, я возвращался домой. Иду за дворками, место темное, и всего один тускло горящий фонарь. Дорожка действительно узкая, двоим не разойтись. Под фонарем стоит кучка молодых людей, а на дорожке — куница. Я сразу узнал его, но не сворачиваю с дороги и иду прямо на него. Чувствую, что и он узнал меня. Смотрит своим привычно холодным, немигающим взглядом. Возмужал, стал шире в плечах. Наверное, уже и на зоне побывал. Иду ему навстречу и понимаю, что я его не боюсь, пускай рядом с ним его неизменные дружки и в карманах, конечно же, ножи, тогда это у нас было в обычае, но страха нет. Не знаю, может, куница и высматривал у меня в глазах присутствие страха, а если бы увидел, то и бросился бы на меня, но нет. Метр за два, как мне подойти, он вдруг резко отошел в сторону и отвел взгляд. Я понял, что снова победил его. Но только еще прежде За несколько лет до этой нашей с ним встречи я победил себя. Победив себя, заставил его бояться и уважать меня. Сидим в трапезной с отцом Виктором, пьем чай и рассуждаем о высоких материях. Поговорили, кстати, и о страхе, о необходимости преодоления мальчиком этого чувства еще в детстве, чтобы не потянулось оно за ним во взрослую жизнь, и о том, как индивидуальны пути преодоления внутреннего, присущего нам чувства самосохранения, граничащего с таким пороком, как трусость. Ведь и на самом деле, откуда берутся трусы? Вот помню, давно уже как-то смотрели мы чеченскую хронику. Идет отряд маджахедов, большой, человек в 500, и вдруг откуда-то сбоку начинает строчить по ним одинокий пулемет. Кого-то посекло пулями, другие стали отстреливаться и довольно быстро подавили ответными огнями одинокую точку сопротивления. Пулемет замолчал, а навстречу бандитам приближается фигурка нашего солдата с высоко поднятыми руками, в руках автомат. — Не стреляйте! — кричит солдат. Подходит ближе. — Вот смотрите, я не сделал в вашу сторону ни одного выстрела. Я не стрелял. Это они стреляли! — показывает он в сторону погибших пулеметчиков. — А я нет! К несчастному солдатику подошел бородатый чечен и, резко развернув его на себя, перерезал под общий смех парню горло. Трусов не уважают нигде, хотя, по свидетельству знакомых спецназовцев и среди горцев, храбрецов на самом деле ничуть не больше, чем среди наших ребят. Мы разговаривали с отцом Виктором и пытались понять, когда мальчик становится воином, и пришли к выводу — тогда, когда в его жизни появляется то, ради чего он способен пожертвовать собственной жизнью. Мы ведь как говорим, что самое дорогое у человека — это его собственная жизнь. Вот такой человек, что ценит свою жизнь больше всего остального, на самом деле очень опасный человек. Именно среди таких людей бывает самый высокий процент предателей и подлецов. Так вот, для настоящего воина высшее состояние — это готовность положить душу свою за други своя. А иначе он не воин. Самое большее — наемник, а наемник, в конце концов, обречен на поражение, даже если остается жить. Я рассказал отцу Виктору ту историю из моего прошлого, ставшую для меня своеобразной чертой, под которой закончилось детство и начался процесс становления мужчины, а батюшка продолжил. Мне твой рассказ напомнил случай из моей собственной юности. В свое время я был призван в армию и служил в одной из десантно-штурмовых бригад. Когда начались события в Карабахе, нас в срочном порядке перебросили в те места, и мы вступили в боевые столкновения с противником. Причем воевали там не столько армяне с азербайджанцами, сколько мы с турками. Как только союз стал давать трещину, так наши соседи сразу же стали пробовать нас на прочность. Сейчас нередко можно услышать: ну зачем мы воюем на Кавказе, отдайте Кавказ кавказцам, пускай они сами между собой разбираются, или зачем мы втянулись в войну за Цхинвал, зачем там своих людей кладем. Бать, ты этих людей не слушай. Если мы хотим выжить, нам придется воевать. Если не будем воевать в Южной Осетии, значит будем воевать на всем Кавказе. Не станем воевать на Кавказе, война придет в Москву. И это все уже было на нашей с тобой памяти. Так вот, отче, моя группа, а я в то время был сержантом-срочником, мне тогда еще и 20 не было, совершала рейды по тылам противника. Мы устраивали диверсии, взрывали склады с боеприпасами, мосты, базы с горючкой. Однажды, уже выполнив задание, возвращались домой. Не стану посвящать тебя в подробности, но насолили мы противнику крепко, поэтому и бросились они за нами в погоню, отомстить решили. Мы спешно отходили, стараясь не вступать ни в какие стычки. И вот, во время отхода, один из моих бойцов, Дима, подрывается на мине. Взрывом ему оторвало пятку. Что было делать? Сам понимаешь, в нашей ситуации или погибать всем, или ему одному. Мы перевязали раненого и оставили ему в дополнение к его боезапасу пистолет, на случай если. И отряд пошел дальше. Погоня уже дышала нам в спину. И в этот момент, когда мы тронулись в путь, а он остался, я понял, что не могу его бросить. Вот не могу и все. Не смогу я тогда жить дальше, есть, пить. Не смогу, если брошу. И я остался. У нас уже тогда было с собой специальное средство, от которого человек переставал чувствовать боль и усталость, и даже при ранении мог двигаться своим ходом. Я ввел его Диме, и мы пошли. Конечно, догнать отряд мы не смогли бы ни при каких условиях. Дима где-то шел, а где-то я волок его на себе. Единственное, чем могли нам помочь ребята, так это тем, что пошумели и увели погоню за собой. Поэтому мы и смогли несколько дней спокойно ковылять по направлению к своим. Дима мог идти, наступая только на одну ногу, а на другую я соорудил ему что-то наподобие костыля. Он шел, повисая на мне. И я время от времени вводил ему средства обезболивания, чтобы он не терял сознание. Те, кто преследовал отряд, не смогли догнать наших ребят, зато они вычислили нас с Димой. Зная, что у нас раненый, они понимали, что диверсионная группа, будь раненой в основном составе, не смогла бы уйти от преследования. Тело они не нашли, значит, кто-то каким-то образом должен еще пробиваться назад вместе с ним, отдельно от остальных. Тогда они просто рассчитали путь, которым мы пойдем, и двое суток ждали нас. Мы, по всей логике вещей, должны были выйти и двигаться по одному неглубокому ущелью. Обойти его с раненым на руках было невозможно, и противник занял позицию наверху, по стенам ущелья с обеих сторон. Я шел и волок Диму на себе, он у меня что-то уже лопотал в бреду. Мы вошли в ущелье, и только тогда я увидел их. Они стояли, совершенно не прячась, наверху, по стенам, слева и справа. Я, вскинув автомат, продолжал идти и тащить друга. Потом опустил оружие, понимая, что сопротивляться бесполезно. Мы были как на ладони. Что делать? И я решил не останавливаться. Если попытаются взять в плен, то у меня была граната. Мы шли, и я ждал, когда они начнут стрелять. Но они не стреляли. Вот мы прошли уже половину пути, и было так тихо, что я слышал, как бьется мое сердце, а оно готово было выскочить из груди. Может, они не хотят стрелять нам в лицо и расстреляют потом в спину? Это невыносимо тяжело, медленно идти под прицелом автоматов, каждый шаг как последний, и только ждешь, когда. Наконец мы прошли все ущелье, и только тогда я остановился и оглянулся назад. По стенам никого не было. Они ушли, так и не выстрелив. Когда мы добрались до своих, было столько ликования. Дима сейчас живет недалеко от Нижнего, я потом с ним встречался. И знаешь, правильно говорят, что жизнь порой поворачивает круче любого романа. Уже давно закончилась та война, давно распался союз. Дело было в Москве, я тогда служил старшим лейтенантом, и мой взвод охранял встречу представителей закавказских республик. Там я и познакомился с одним из сотрудников охраны азербайджанской делегации. Разговорились, и я сказал ему, что еще мальчишкой воевал в Карабахе. Он обрадовался и сказал, что тоже принимал участие в той войне. Мы разговорились и стали перечислять места, где участвовали непосредственно в боях. И представляешь, оказалось, что он был командиром той самой группы, что устроила нам тогда засаду. Мы с ним даже обнялись. Он-то мне и рассказал, как они нас ждали. «Почему же вы не стреляли?» — спрашиваю. «Потому что я команду не дал стрелять», — отвечает. «А почему ты не дал команду?» «А тебе бы хотелось, чтобы я ее дал, да?» «Сам понять не могу. Не дал, и все тут. Но только не из жалости». Помолчали. «И знаешь, когда мы возвращались, меня никто из бойцов не спросил, почему мы не стали стрелять. И еще, самое главное, меня никто не сдал начальству». Я смотрю, в лейтенанты ходишь. Немного же ты наслужил в новой России. Что, уже скоро на пенсию? Хотя, — он махнул рукой, — таким, как мы с тобой, никогда не выслужиться до высоких чинов. Прощаясь, мы еще раз обнялись, и он сказал: «А все-таки хорошо, что я тогда не стал стрелять. Ведь это то немногое, брат, за что и мне сегодня не стыдно ходить по земле».
Мы читали рассказ «Преодоление» из книги священника Александра Дьяченко «В круге света». Книга недавно вышла в издательстве «Никея».
дорогие наши слушатели! В воскресенье, 8 декабря, в 22 часа по московскому времени, в эфире радио «Радонеж» очередной 35-й выпуск радиоверсии «Возвращение на родину». Вам предстоит услышать уникальную беседу с наследником рода Лермонтовых, внуком фрейлины государыни императрицы Марии Федоровны и святой великомученицы Александры Федоровны, кадровым российским офицером Владимиром Николаевичем Соколовым Лермонтовым. Интереснейшая и содержательная беседа с Владимиром Николаевичем не только доставит истинное духовное наслаждение всем любителям славной отечественной истории и высочайшей русской культуры, но также откроет уникальные страницы, которые заставят нас по-иному взглянуть на творчество и биографию великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова и на судьбоносные вехи в истории нашего государства. Автор и ведущая цикла – певица, лауреат Пушкинской премии Лина Мкрчан. Слушайте очередной выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину» в воскресенье в 22 часа по московскому времени. Гость в студии – Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов.